Знакомые и незнакомые лица, здравствуйте. Хари Кришна, это я. Мы снова вместе.
Вот этого самосветящегося человека зовут, называют саньяси. Это монах в переводе. Он абсолютно отречен от жизни, у него нет никакой собственности. Вся его деятельность посвящена только деятельности в сознании Бога. Его зовут Нитай Чайтанья Махарадж.
Арива!
И в детском саду Курской ятры, Курского общества сознания Кришны, он является нашим главным воспитателем, пестует нас всячески, воспитывает и очень нас любит, и мы пытаемся платить ему взаимностью. Вот это замечательный человек, ну, благодаря которому вообще все общество сознания Кришны в Курске было воздвигнуто и организовано, и продолжает идти семимильными шагами вперед к Богу. Это вот благодаря ему он один из первых в Курске начал это движение и продолжает по сей день. Вот можно сегодня будет услышать у него замечательную лекцию. Еще сделать хотела небольшую рекламу. Если вас заинтересует философия ведическая, есть книги. Если вы проголодаете, захотите пить, есть еда, напитки, пожалуйста, все вегетарианское, чистое. Не стесняйтесь, подходите.
Книги также.
Книги, да, очень чистые.
А кто у нас сегодня первый раз пришел? Кто у нас первый раз сегодня? Вот те, кто пришел первый раз, на что вы рассчитываете? Что вы ждете, чтобы мне оправдать ваши ожидания? Кто-то мог бы смело сказать.
Еще сначала познакомиться.
Ну, уже акт знакомства состоялся. Мы дальше можем пойти двумя или тремя путями. Первый – это вторично прославить Господа Рамачандру, Рамнавами, явление которого состоялось во вторник на заканчивающейся неделе. Второе – это мы можем говорить об общих вещах, в частности о душе, о личности Бога, о его взаимоотношениях с душой и даже немного о смерти. Чуть-чуть, совсем. То есть о предназначении человеческой жизни. И при этом прерывать нашу дискуссию пением. И третий вариант, это, может быть, у вас есть какие-то встречные предложения или вопросы, и мы можем на них отвечать, попробовать ответить. Вот три таких варианта. Какой бы вы выбрали, или вы бы не решились выбирать, уважаемые гости? Хватит ли у вас смелости, придя первый раз, сразу же что-то выбирать?
Второй вариант.
Да. Вот Юра. Специально приехал из Орла для того, чтобы нас сориентировать. хорошо, тогда если других нет предложений, то... Можем говорить об этом. То есть среди нас есть гости, которые совсем не знакомы, да? Да? Или нет? Или какое-то уже небольшое количество информации проникло.
Мы о чем-то слышали, конечно, но близко даже не сталкивались, не встречались. Вот пришли, знакомимся. Это было только вступление, наверное, мы слышали, не видели.
Да.
Ну, наверное. Сейчас поближе увидим.
Давайте мы сейчас почитаем немного. Совсем. И потом будем пытаться вызвать вас на обсуждение, чтобы вы сказали, что вы думаете об этом. Перед началом беседы на темы ведической вы, наверное, слышали. Познавательная философия. Можно сказать, древнеиндийская. Мы обычно повторяем молитву или мантру. Она довольно простая. Всего почти 4 слова. Ом намо Бхагавате Васудевая. Вот. Так, давайте повторим. Кто запомнил, тому повезло. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Перевод этой мантры или молитвы: я поклоняюсь Верховной Личности Бога, Сыну Васудевы и Васудеве также. Это древняя традиция. И она обладает не только силой движения, силой наката. Как, например, если автомобиль едет с горы, он обладает определенным дополнительным ускорением. Это даже не связано с двигателем. И водители иногда выключают двигатель, когда съезжают с горы. То есть все древнее, что сохранено и сохранено уважение к этому древнему, обладает огромной силой. Вот. Тем более это слова, которые сказаны самим Верховной Личностью Бога. Например, слог «Ом» или «Аум». Он настолько могучий, что если человек хотя бы один раз повторит его перед смертью, он не попадает на адские планеты. Это не важно, какой человек. Он не попадает туда. Или даже если он прочтет, если он скажет четверть какого-нибудь стиха из книги Бхагавад-гита, вот она есть там на столиках, Мададжи, поднимите вверх, вот это прекрасно, бесконечно. дорогая книга. Даже если человек повторит четверть стиха, какого-либо стиха из Бхагавад-гиты, он также не уходит на адские планеты. То есть он обретает освобождение. Хорошо, давайте чуть-чуть почитаем. Верховный Господь сказал: «Я сверхдуша каждой индивидуальной души». То есть мы все, наверное, слышали из присутствующих, что мы-то души, в общем, тело, как говорили и русские философы, и западные, а тем более те, кто связаны с ведической традицией. А тело – это временная оболочка, которая разрушается, так как разрушается наша одежда, например. Если привести другой пример, например, двигатель является душой машины, так? Но так как двигатель не вечен, то нельзя распространить этот пример, аппроксимировать его на кузов машины. Нельзя сказать, что кузов машины разрушается, а двигатель остается без изменений. Нет, так как двигатель и кузов машины сделаны из невечных элементов, то они разрушаются примерно с одинаковой скоростью. Но в отношении человеческих тел или тел живых существ, всего живого, существует такой ведический постулат, то есть то, что не требует доказательств. Это может быть доказано, но человеческий разум не может это охватить. Нет способности на это. Говорится, что душа не разрушается, так как она обладает другой природой. Ее природа называется сад. Сад переводится как правдивый или вечный, или то, что заслуживает уважительного отношения. Благой. Тогда как тело называется асад, противоположным сад, невечным, не заслуживающим, в общем-то, уважения, такого, как заслуживает душа. Это вовсе не значит, что нужно обижать каждое тело, нужно пренебрегать нуждами своего тела. Нет, это вовсе не значит. Но тело, его место проявляется в сравнении с душой. Только так. Поэтому существуют ведические законы, которые принуждают или рекомендуют заботиться о теле и не убивать тела других живых существ. Даже тех, которые очень незначительны. Муравьи, например, птицы, зверюшки всякие. Итак, Господь здесь говорит, что Он присутствует в каждом теле, как сверхдуша. То есть у нас есть тот, кого называют свидетелем. У нас есть душа, у которой функция давать жизнь этому телу. Давать жизнь через потоки энергии праны. как можно понять, что такое прана? Прана, например, вы выходите на мороз, так? И вы хорошо поели горячего борща, например, запили горячим чаем, вы хорошо оделись и выходите на мороз и вдыхаете, жадно вдыхаете этот морозный воздух и думаете, прекрасно, все-таки, прекрасно, черт возьми. Вот это состояние бурлящей жизни у нас, не просто какого-то, как-то человек ходит и у него поясница болит, он такой вот перекошенный ходит. И даже поднять какой-то пакет, там, может быть, весом 5 килограмм или 4 килограмма, он говорит, нет, я не в силах. То есть прана – это жизненная энергия, жизнеспособность даже желать жить. Это прана. Но это не душа. Но душа дает возможность этой энергии жизни, праны, их есть несколько. Есть 5 пран, 5 типов пран в теле. Они проявляются вот таким образом. Вы скажете, а можно ли исследовать прану с помощью мелкоскопа или каких-то экспериментов? Веды говорят, в общем-то вы не сможете в этом разобраться. Это можно, но нужно изучать. Нужно изучать литературу. Но мы по себе хорошо знаем, что иногда мы чувствуем это желание жить. Желание продолжать жить. А иногда нет. И когда мы не чувствуем, это означает прана. Прана болеет, прана ослаблена. Это означает, тело загрязнено и так далее. Мы не будем вдаваться, это большая очень тема. Суть в том, что душа, она как раз источник вот этого желания жить, вот этих слов «хорошо жить». Хорошо ведь жить, правильно? Да. И рядом с душой присутствует Господь, Верховный Господь, Он как сверхдуша, в теле Он присутствует, как сверхдуша, это называется параматма, сверхатма. Атма – это душа. Поэтому Господь с нами рядом все время. Он свидетельствует и дозволяет наши поступки. Он также помнит все. И Он дает нам возможность нашему разуму что-либо помнить, а что-то забывать. Видите, какая у него важная и категорическая функция. То есть мы, наверное, сами по жизни помним, что какие-то вещи мы легко запоминаем, и они остаются, воспоминания детства. И обычно остается в памяти все, что связано с переживаниями. Все, что связано с переживаниями. Мы помним наши переживания. Потому что переживания распространяют свою деятельность из интеллектуальной сферы в область чувств. То есть мы чувствуем, помним наши переживания. Дальше Господь говорит, я Верховный Повелитель и самое дорогое, что есть у живых существ. То есть самое дорогое, понимаете? Вы скажете, а где доказательства? Где доказательства, что Господь это самое дорогое? Но ведь тот же, кто дает нам возможность жить, и более того, даже возможность желать жить, Он и должен быть самым дорогим, верно же? Без, будучи неодушевленным, без жизни в теле, мы ничего не будем различать, что дорогое, что недорогое. Понимаете? Сын будет подходить и трясти: папа, 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 вернись, вернись. Но папа не реагирует. Подошло время не реагировать. То есть в любом случае Господь — это верховный повелитель. Он самый больший повелитель. Над нами много начальства, верно? Верно. Мы боимся, даже мы напрягаемся, когда приходит какой-то человек и держит в руках бумажку, на которой что-то написано. Вот. И в этот момент мы не думаем, что это пришел человек агитировать за справедливую Россию там, или еще за что-то. У нас самые страшные мысли при этом. Мы думаем, пришел какой-то чиновник, и дело закончится чем? Деньгами. Что за что-то надо платить. Понимаете, мы очень пугливы. То есть над нами очень огромная лестница служебная над нами. Вот. Или милиционер — это вообще. Это вплоть до потери способности говорить. Приходит милиционер. Тут же мы вспоминаем, что мы сделали за последние 10-20 лет. За что нас можно наказать. Но на самом деле эти люди сами боятся каких-то своих повелителей. И если дойти до Владимира Владимировича Путина, то он тоже чем-то напуган. И другие контролеры, другие владыки этого мира, они тоже иногда становятся жертвами каких-то простых печалей этого мира. И это тот же самый пример, что и с душой, понимаете? Тело очень хрупкое на самом деле. Вот сквозняк, например, сквозняк, всего лишь сквозняк, понимаете? Час под сквозняком, и все, мы уже тянемся к носовым платкам, вот, и вызываем врача иногда, и так далее, принимаем таблетки. Очень, очень пустяшные вещи влияют на наше тело. И также этот мир, посмотрите, он, казалось бы, прочно устроен, верно? Верно, вот если топать по этой земле раз 20, например, вот, до того, как стопа заболит, вот, надежная, крепкая земля, но посмотрите, в Японии они даже не могут дождаться, когда у них закончатся эти землетрясения, они уже так много потеряли. У них потери составляют где-то 200-300 миллиардов долларов. Это огромные потери. Япония, которая всегда процветала, понимаете? Сейчас она заслуживает сожаления. И так и происходит, поскольку есть высший повелитель, который хотя бы контролирует стихии. Вы скажете, землетрясение произошло в Японии. А почему оно не произошло в России? Мы не желаем этого, конечно. Значит, кто-то контролирует это, наверное. Правильно? Или если сказать случайность... Но случайность тоже нужно доказать. либо одно, либо другое должно быть верным, правильно? Если это случайность, тоже должна быть цепь доказательств. Но это не случайность. Положим, ученые там пророют какие-то тоннели и увидят, что там уже сформировалась эта плазма вулканическая. Но почему она там сформировалась? И так далее. Поэтому веды говорят, оставьте ваши примитивные размышления. Оставьте их и просто положитесь на то, что есть Господь, сверхдуша, который верховный повелитель, но при этом он оказывается самое дорогое. И мы думаем, ха, неплохо, неплохо, потому что Владимир Владимирович Путин при всех его достоинствах, как самбиста, как великого победителя во всяких беседах, визитах и так далее, создании своей группы и так далее, но не самое дорогое. Более того, Владимир Владимирович, ну кто-то еще застанет его, кто-то застанет венец его. То есть то, как он закончит жить, а кто-то не застанет. И появится другой повелитель. Понимаете? И он тоже не будет самым дорогим. Потому что у самого дорогого должен быть признак вечности. Во-первых, признак блага. То есть самое дорогое знает все о каждом. Бхагавадгите Кришна говорит, я знаю все, прошлое, настоящее и будущее. Меня же не знает никто. Понимаете? В чем интересность и особенность Кришны? Он знает все, он знает о каждом, что ему нужно. И дает это в определенный момент очень точно отпускает нам то, что мы заслужили. И закон отпускания нам того, что мы заслужили, называется законом кармы, судьбы. Поэтому даже есть русская пословица, от судьбы не уйдешь. Вот. Поэтому множество русских, я повторяю, русских философов, мыслителей, даже просто разумных людей, говорили о том, что существует закон зависимости судьбы. Но по невежеству, дальше продолжает Господь говорить, люди тянутся, люди любят свое грубое и тонкое тело. То есть тонкое тело – новый элемент. Тонкое тело означает наши мысли всякие, психика, подсознание, мечтания. Давайте мечтания назовем, это проще всего. Наши мечты. Вот. Мы очень любим наши мечты. Мы мечтаем, вот, закончится эта тягомотина, именуемая весной, и все-таки придет тепла. А сейчас все люди качают головой и говорят, нет тепла, нет тепла. Так повторяется каждый год строго. Осенью люди говорят, ну еще продержится, еще будет тепло. Вот. Зимой люди все. Финиш. Ничего нельзя сказать. Тепла явно не будет. Вот. Лето тоже довольно быстро сходит на нет и так далее. И Господь говорит здесь, По невежеству мы привязаны, то есть мы любим наше тонкое и грубое тело, наши мысли, мечтания о том, что нам добавят на работе, выплатят какие-то там долги до перестроечной давности, какие-то зарплаты, вот, уменьшат платы, выплаты. Это наши мечтания. Но, к сожалению, это, как правило, следствие невежества. Вот. Мечта. Я хочу увидеть Бога. Я хочу пожать Ему руку, как Господь Брахма это сделал. Я хочу почувствовать, как от Него исходит запах, как Он прекрасно улыбается, какая прана от Него исходит, сияние. Это желание души. Это не желание тела. Тело хочет. Если мужское, то должны быть мышцы. Мышцы. Я буду качаться. Да. Я буду качаться. Вот. Если это женское тело, я буду красивой. Красивой. И это результаты привязанности к телу. Но здесь Господь говорит, но на самом деле они должны тянуться, любить только меня. Только меня. Почему? Потому что из Кришны, из Господа исходит все. Как бы мы его ни назвали. Из Кришны исходит все. Он дает нам возможность жить, возможность дышать. Любим ли мы свое дыхание? Как вы? Или вы ненавидите дышать? И вы готовы бы прийти куда-то в больницу и сказать, удалите мне все части тела, которые дают возможность дышать? Нет, мы такого не скажем, потому что нам нравится дышать. И поэтому привязанность к источнику, из которого все исходит, называется коренной. И она очень важна, потому что в результате этого возникают взаимные отношения. То есть если мы оказываем уважение Кришне, источнику, если мы принимаем его как самое дорогое, если мы хотя бы предварительно думаем, что я живу и существую благодаря ему, то мы рассчитываем на взаимность. И эта взаимность приходит. Господь очень честен, Он дает нам возможность. У нас есть пища, у нас есть возможность вот, иметь кровь, размножаться, иметь детей и так далее, и быть тем, что мы называем счастливыми. И так как Господь здесь говорит о том, что Он самое дорогое, то, наверное, Он должен как-то заботиться о нас, кроме поддержания этого тела. И эта Его забота проявляется в том, что Он приходит сюда в разных обликах и восстанавливает наше правильное мышление. В какую сторону стремится наше мышление? Мы стремимся думать, что лучше не морочить себе голову ничем. Вот это тело самое главное. Я должен все делать, чтобы оно работало идеальным образом, чтобы я наслаждался как можно дольше. Жить. Долгая жизнь. Люди поэтому интересуются разными практиками продления жизни. Но реально нам следует думать не только о практике продления жизни этого тела, но о том, чтобы наша душа также в будущем что-то, чего-то достигла. И что может достичь душа? Она может получить новое тело. Например, мы можем родиться в Индии, особенно в Южной Индии, в каком городе? Рангакшетра, Шрирангам, Вишакхапатнам, Мумбай или Рамешвурам. Рамешвурам, пожалуй, лучше всего, да? Выбираем Рамешвурам. Да. Потому что там очень красиво, там круглый год теплый океан, теплая вода. И если есть хотя бы немного денег, чтобы питаться, можно целыми днями купаться в этом океане. И там самые красивые восходы и закаты солнца. Вот, там очень красиво. И красота всегда действует на человека таким образом, что он приходит в умиленное состояние. Даже мы в наших хилых просторах тоже видим красоту. Вот зелень, даль, воздух свежий. Однако душа важная. Она важнее, чем тело, и поэтому должна получать свою пищу, она должна заниматься своим делом. И Кришна объясняет, что занятие души – это служить Ему. Но как служить? Мы не можем увидеть Кришну, мы не можем встретиться с Ним. Но мы можем просто повторять Его святые имена. Мы можем петь Его святое имя. Это совершенно не трудно. Вот, поэтому по милости Кришны Он дал нам такой легкий способ, в ходе которого мы повторяем Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама. Вот, мы повторяем это и чувствуем воодушевление. Мы чувствуем больше, чем просто глядя из окна пригородного поезда на просторы, на степи. Даже можем чувствовать больше, чем запахи. Даже больше, чем какое-то вкусное блюдо. И что при этом происходит? Почему душа выбирает этот процесс? Почему не выбрать что-то другое? Например, как бы продлить жизнь этого тела? Суть в том, что любовь к Кришне, любовь к Богу, дремлет в нашем сердце. Она есть уже там. Она изначально присутствует в нашем сердце. И напевая святое имя, мы усиливаем эту любовь. И это то, что делает любая религиозная практика. Молитва, поклонение, изучение священных писаний. Так как это связано с Кришной, мы делаем это для Кришны. И Кришна в ответ благословляет нас своей любовью. И его благословение проявляется в том, что мы еще больше любим его. Вот. И это удобно. Это хорошо любить того, кто вечен. Понимаете? Мы можем сказать, я люблю мою маму. У кого она умерла, мы можем говорить, что жаль, что она уже не со мной. Но мамы нет, и она не могла бы быть вечна. В этом законы этого мира, которые вначале кажутся нам таким заслуживающим доверия. Вот. Но этот мир очень ненадежен, потому что каждый здесь заканчивает свою жизнь. Вот. И мы рады были дружить с кем-то, у нас были друзья и в детстве, и сейчас. Но ничто не вечно здесь. И поэтому Кришна предлагает, Он Верховная Личность Бога и самое дорогое. Он предлагает себя в качестве друга. Он говорит, я готов стать твоим другом. Мы спрашиваем, что для этого нужно? Иногда пой мои имена. Иногда предлагай мне, Он говорит, какие-то плоды. Патрам, пушпам, палам, тоям. Предложи мне какие-то плоды. Ну, какие у нас? Яблоки, морковку. Какие-то цветы и воду. Чистую воду из источника. Я буду доволен. И мы с тобой будем друзьями. Мы будем крепкими друзьями. И потом я помогу тебе пройти через этот великий передел под названием перемена тела. Я помогу, я буду с тобой в это время, не пугайся. И мы вместе перейдем этот передел. Я проведу тебя. Потому что я вечен. Я буду с тобой. Я не оставлю тебя. Поэтому развитие такой дремлющей любви называется, собственно говоря, целью человеческой жизни. Назовите это религией, назовите это йогой. Все это будет примерно одни и те же названия, обозначения. Единственное, только нужно пробудить эту любовь. Нужно пробудить ее и усилить. Вот. С помощью пения святого имени. Вот. Что совершенно нетрудно. И в нашем сердце на самом деле присутствует не только любовь к Кришне, но и наши вечные взаимоотношения с Ним. То есть определенные взаимоотношения с Кришной. Мы можем быть с Ним в разных отношениях, как ребенок, как отец, как мать. И это все, и это, в этом всем нет такого скрытого страха, что у меня кто-то заберет это. Понимаете? Потому что все, что временно, сопряжено со страхом. Кто-то заберет. Или я перестану нравиться этому человеку, и он бросит меня. И поэтому часто жена или муж спрашивают, у них разгар романтической любви. Но они спрашивают, ты не бросишь меня? Вот. И спрошенный говорит, нет, никогда. Но веры нету. Потому что нет вечности. Вполне может бросить. А ты меня любишь? Да люблю, конечно. Ну докажи, что ты меня любишь. И тут надо чесать голову. Тут время чесать голову. Как же доказать? Загадка. И так люди в конце концов состариваются и живут. Живут уже от того, что некуда деваться. Нет сил уйти, нет сил изменить ситуацию. И это все называется жизнь. Поэтому вечное знание, вечное святое имя призывают нас к вечным отношениям, к вечной Верховной Личности Бога, как бы мы ее ни называли. Харе Кришна, я остановлюсь здесь. Спасибо, что вы вытерпели и выслушали. Спасибо, что вы пришли. 1-2 вопроса сможем мы набрать. Недостаток этого процесса в том, что он финиширует, понимаете? Что есть финиш. У этого процесса есть старт, есть сам ход его развития, и, к сожалению, есть финиш. И финиш как бы умаляет значение погружения в сам ход этого процесса. Так как финиш будет, то, казалось бы, нет смысла познавать. Но происходит то, что называется ослаблением функций тела. У нас есть каналы, по которым движется воздух. И большинство этих каналов к моменту, извините, смерти или оставления тела, они не способны уже пропускать воздух в силу загрязнения. Более того, источник этого воздуха, коренной источник, душа, находится под влиянием сверхдуши. И сверхдуша говорит: time is finish. Сверхдуша говорит душе: твое время закончилось, пойдем. Берет за руку, ну, фигурально выражаясь. То есть наше время заканчивается. Потому что есть у сверхдуши, у параматмы такая функция. Она свидетельствует, она видит, вот такой-то день наступил на календаре, внучек сорвал, дотянулся. Вот в байковых штанишках. И этот день на календаре, часто люди говорят, часы остановились в это время, вот, он ушел в это время. Листок календаря никто не сорвал, а он ведь срывал до этого, он был такой пунктуальный. Поэтому смерть или угасание жизни в теле означает прекращение движения восходящих и нисходящих потоков воздуха в теле. Вот, они движутся в теле по тонким каналам индрия. И дают возможность двигаться рукам, глазам, вращаться, ощущать вкус языком и так далее. То есть все от этого зависит, от пран. И душа, говорит, закрывает краны. Вот, 5 кранов. Закрывается. Вот, все, праны. Почему? Потому что на той временной шкале, по которой мы движемся, стоит отметка. Стапхи. Все. Здесь ты остановишься. Кто-то может предчувствовать это, кто-то нет. Большинство в своем большинстве людей этого не чувствует. Но иногда есть знаки, вернее, всегда знаки. Природа всегда разговаривает с нами. Природа – это ипостась Кришны. И она всегда разговаривает с нами. Если мы читаем много ученых книг, Гаруда Пурану, другие Пураны, Упанишады, то мы в конце концов очень точно сможем знать, когда природа скажет: все, пора уходить, пора уходить. Есть браманы, которые знают астрологию, и они скажут примерные даты смерти. Они скажут: у тебя вот в такое-то время планеты расположены очень неблагоприятно. И либо в это время, либо в это ты уйдешь. Раньше в древности браманы могли точно сказать даже. Точно. Например, Бхактисиддханта Махарадж, который очень хорошо знал астрологию, он знал день, когда он уйдет. Потому что он был профессором астрологии. Причиной смерти является неспособность этого тела дальше продолжать жить. Вот и все. Или какого-то одного важного органа. В теле есть важные органы, а есть вторичные. Например, палец. Ну, хорошая штука, можно указывать на кого-то. Вот, можно свою фамилию там где-то выискивать и подчеркивать. Вот, но если отрубить палец, ну, нехорошо, неудобно. Вот. Но тем не менее жить можно. Ван Гог отрезал себе ухо. Вот. Слышать стало хуже, но жизнь продолжалась. Вот. Красивее он от этого не стал. Вот. И та женщина, которую он любил, тоже так и не ответила ему взаимностью. Поэтому есть какие-то не очень важные органы, а есть важные. Например, если сердце останавливается, если печень перестает очищать кровь, если легкие перестают дышать, если желудок перестает переваривать пищу, то мы долго не проживем. И у нас очень много органов есть в теле. Есть там какая-то поджелудочная железа, вот, есть куча желез, у нас в теле куча желез. Вот. Одна из важнейших — это щитовидная железа. Тоже. Если она перестает работать, тоже человек долго не проживет. Вот. Даже простейшая вещь такая, как, извините за выражение, мочевой пузырь, тоже крайне нужен, крайне полезен. Вот. Мой старший брат умер от того, что у него мочевой пузырь вырезали, а поставили ему искусственный. Он прожил с ним 5-6 лет, и все, финиш. Поэтому есть духовная причина. Душа говорит, вернее, сверхдуша, Господь говорит: все, показывает документы, фигурально, извините за выражение, показывает документы, у тебя уже все закончилось. Вот. Так же, как мы куда-то приходим, ну куда, положим, мы приходим в МТС Коннект. И мы узнаем наш счет, и нам говорят: минус 100, все, поэтому клади деньги, будешь дальше разговаривать. Поэтому есть духовная причина и есть материальная. Материальное наше тело становится дряхлым. Как вы, наверное, читали роман Тургенева «Рудин». Это очень сильный духом человек, но он умирал и еще был сильным. И он на глазах того, кто пришел к нему, он поднял стул за ножку. Вот, сказал, сила есть, но одной силы уже было мало. Вот. Почему? Потому что в это время сверхдуша рассматривали с душой документы. И выход был каков? Все, финиш. Пора уходить тебе. Вот так бы я ответил. Ответил я на ваш вопрос или?
Я немного другое имел в виду. Нет,
да.
Я имел в виду,
уточните,
что
пожалуйста.
Ну, конкретно сознание человека.
Сознание.
В самом процессе. Как бы то, что у смерти есть причины, это и так ясно. А что происходит непосредственно в самом процессе?
В нашем сознании происходит. Может происходить разные процессы. Они будут зависеть от того, как мы прожили. Вот. Поэтому, если мы прожили в очень сильной привязанности, в очень сильной любви к жизни, то в сознании будет ничего другого, кроме горечи. Будет сильная горечь. Вот так ведь хорошо было. Я жил, я писал стихи, я любил, я был любим и так далее. У меня были такие-то романтические приключения. То есть сознание проецирует картины прошлого в ум. И поэтому человек, который полностью жил материалистической жизнью, он будет очень жалеть в это время. Он будет думать, вот я умираю, как это ужасно. Вот поэтому так печален реквием Моцарта. Человек же, который жил духовной жизнью, он будет достаточно счастливым. Он будет в его сознании будут проецироваться вечные переживания, которые он испытывал здесь. И он будет стараться сосредоточиться на них, чтобы уйти туда, где всегда существуют эти переживания. Потому что у той жизни, которой мы живем, есть страдательная сторона и есть сторона наслаждения. И хорошо, если бы мы только наслаждались, живя. Но мы, к сожалению, страдаем. Поэтому разумный человек перечеркивает в каком-то смысле эту жизнь и говорит, нет, я обращу внимание в духовную сторону. И он старается делать здесь то, чтобы он делал в духовном мире. Вот за пределами материального мира, как мы знаем и слышали об этом, существует духовный мир. Поэтому духовный человек умирает счастливо. Он думает, закончилась эта тряска моей колымаги по дорогам жизни. Вот, это перевод 22 стиха 9 главы Бхагавад-гиты примерно. Вот, закончилось, слава Богу. И теперь мне нужно собраться с силами. И в шастрах описывается, что в это время, согласно закону кармы, эту душу уже в тонком теле могут навещать существа двух типов. Ямадуты и Вишнудуты. Ямадуты – это слуги ада. И они говорят, пойдем с нами, там все, что ты здесь ценил высоко, сможешь получить. Вот. А Вишнудуты говорят, пойдем лучше с нами. Там вечно. И они рисуют ему картины этого вечного. И если у нас хватает разума, если у нас хватает чистоты и духовной силы к этому времени, духовная сила к этому времени не слабеет. Вот. Тело умирает, но дух может быть очень сильным. Мы говорим, нет, я хочу духовный мир. И хотя из подсознания лезут картины там какой-то счастливой юности, счастливого детства, зрелого возраста и так далее, победы над противниками, боксер, представьте себе, или великий футболист умирает. Это как-то больше в сторону, куда вы спрашивали, да? Нормально. Спасибо. Еще вопросы? Можно быть активнее. Так правильно и эдак тоже. То есть у нас есть свобода. Если эту свободу, у нас есть какой-то свободный запас времени и действий, если эту свободу мы используем на то, чтобы продлевать нашу жизнь, то ну, мы получим свои какие-то там 2-3, ну 10 лет. Вот. Но в том, что мы за это не получаем вечности. Вот если бы вечность, а? Если бы выдурить у Господа вечность как-то какими-то словами, запутать его в словах и выпросить у него вечность, вот это было бы серьезно. А так, посмотрите, эти же годы не добавляются в начале, даже если не добавляются. Они добавляются в конце. И нужно таскать на себе роликовые коньки, вот нам положим 60 лет, и двигаться на них. Или бегать каждое утро, или не есть что-то. То есть это на самом деле речь идет о в основном продлении старости. Вот. Лучше играть в крупную игру. Это делали в прошлом. Это делали в прошлом люди. Они играли в крупную игру. У них была возможность повторять молитвы и приглашать Брахму, приглашать Индру. Они совершали определенные действия. И в результате этого они решали вопрос о новой жизни вообще. Вот. Или можно было поменяться с кем-то. Поменять старую жизнь вот поменять какой-то, положим, 40-й год рождения на 2001. Вот. Тогда была такая игра. Сейчас нет. Нет. Нет такой силы у людей выпрашивать. Нет такого запаса благочестивых действий. Ради того, чтобы была оформлена такая, извините за выражение, сделка, человек должен был очень много делать правильного. Он должен был воздерживаться от греховных действий и поступать согласно Писанию. Вот то, о чем мы говорим. Понимать, что Господь — это самое дорогое. Поэтому мы поддерживаем себя в более или менее здоровом состоянии, поскольку если человек болен, то ему трудно сохранять какую-то возможность быть счастливым. Он должен использовать духовный ресурс на это. А духовные ресурсы нам дальше пригодятся. Сегодня мы могли бы отмечать день явления Господа Рамачандры. Это очень популярная фигура в Индии. Вот индусы все кивают головами. То есть Рам-Навами — это один из самых главных праздников в Индии. Это не 1 мая там какое-то нелепое, не какое-то 7 ноября и так далее. И даже не Новый год. Новый год в Индии, по-моему, без интереса, да? Большого нет интереса, когда Новый год. Это ничего особенного не значит. Но в Индии отмечают дни явления великих фигур прошлого, великих святых, великих воплощений Бога. И Господь Рамачандра — это воплощение Бога. И что я хотел сказать?
Духовный ресурс.
Да, духовный ресурс.
Могли бы себе просто...
Да. Угу. Господь Рамачандра в своих странствиях, он добровольно принял обет странствий. Вместе со своим братом Лакшманом они бродили по лесам. И к ним обратились мудрецы, они рассказали им, что мы здесь занимаемся духовными ритуалами, но нам мешают демоны. Они оскверняют те места, где мы делаем эти ритуалы, церемонии. Они богохульствуют, они матерятся, когда мы это делаем. Вот. Они оскверняют наше сознание также в это время. Поэтому не могли бы вы их прибрать, так сказать. Прибрать. И мудрецы дальше сказали, что на самом деле силой своих покаяний, силой трудностей, которые мы взяли на себя, мы развили такую силу, что мы могли бы сжечь этих ракшасов, сжечь этих негодяев. Вот. Только они появятся моментально, пых и все. И не успеют пожарников высадить. Но мы не желаем расходовать эту духовную силу. Мы хотим использовать ее на то, чтобы отправиться на Вайкунху, в духовный мир. Вот, поэтому не могли бы вы их треснуть как следует. И Господь Рамачандра, Лакшман, они сделали это. Они уничтожили 14 тысяч ракшасов в лесу Дандакаранья. Индия еще очень долго продержится на духовном уровне. Вот, невзирая на то, что это как островок такой духовности. Вот, вы скажете, ну у нас же тоже духовность есть, вот колокола звонят там и так далее. Но суть не в том, что в колокола звонят, а кто звонит. И что он делает потом, после того, как позвонил, или до этого. Индия, она и была, и остается этим источником духовности. И она еще очень долго продержится за счет названий. Магазинов, супермаркетов. Вот. Вы хотите бросить Кришну, и вы готовы, но вы приходите в магазин, который называется Говинда. 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 Вот. Вы хотели бы погрузиться в такую жизнь, как живут в России или где-то на Западе. Но вы приходите в магазин, который называется Ситарам. Ситарам. И возвращаясь домой, родители спрашивают, где ты был? И человек говорит, я был в Ситарам. А, в Ситарам. Вот. И поэтому очень нелегко стать свиньей или собакой в Индии. Хотя там по улицам бегает много животных, но на самом деле там культура и чистота очень и очень высокая. Лес рук.
Вот рука.
Спаситель. Да, даже еще.
Ну вот Матри Ананда Маджари, у него очень большое желание есть услышать о Господе Раме еще несколько слов. А мой был бы вопрос, а мы можем в таком плачевном состоянии материального существования вечность почувствовать, ну, о вечности?
Ну, позвольте, а какой вопрос, собственно?
Как? Ну, Ананда Маджари задает о Господе Раме. Да, вот.
О Господе Рамачандре. Господь Рамачандра, он божество, которому в основном поклоняются в Южной Индии. В Южной Индии. Хотя всюду в Индии празднуют Рамнавами, конечно же. И вот эти храмы Господа Рамачандры, они как представительство именно доброго Бога, очень доброго. Вот. Поэтому Шрила Прабхупада повторял, и мы это слышали, что в Индии до сих пор говорят о Рама-Раджи, о царстве Господа Рамачандры. Люди вспоминают, ну ближе там к Айодхе, на север. Люди вспоминают это царство, потому что в то время все были счастливы. И как это понять, как это оценить? Вот нужно обращать внимание на лица божеств в Южной Индии. Вот. Там у божеств очень добрые лица, то есть, например, Господь Ранганах. Он лежит, улыбается и правой рукой благословляет. Господь Варадарадж также. То есть нужно обратить внимание на это, что именно такого выражения лица мы ожидали у Бога. Он добр, Он сострадательный. Он видит нашу нелепую жизнь здесь и рад помочь этому. То есть Он вселяет надежду. Тогда как Кришна и Баларам, они, казалось бы, не заняты нами, они заняты своим. Вот. Гопал держит Гирирадж Говардхан. Вот. Кришна с Баларамой идут в лес играть. У них, казалось бы, но не заняты своими делами, им нет дела до них. Вот. Вот. То есть это более сложный, это более высокий уровень понимания. Для этого требуется, как Господь относится к нам. И почему у него такое выражение лица? Это выражение лица того, кто говорит «Сарва дарман паритеча». Вначале оставь все другое. Вот, поэтому Кришну называют Пурнам. Он Пурнаватар. Он полный, он всеохватывающий, все из него исходит. Все другие аватары, все другие формы Бога, они все исходят из него. Вот, поэтому... Поэтому стыдно просить у того, из которого все исходит, какие-то временные вещи. И заводить с ним отношения ради временных вещей. Если уж заводить отношения с Кришной, так нужно насчет главного. Чтобы вообще отсюда убежать. Сами разбирайтесь здесь. Вот, сами разбирайтесь, кто будет президентом следующим в России. Сейчас это огромной важности вопрос. Вот. Разбирайтесь, что будет с миром в 2012 году, будет ли катаклизм или нет. А в 2015 вот, тоже же может что-то случиться. Вот. Однако Кришна говорит, это все мелкие вопросы. Если ты хочешь решать эти вопросы, оставайся здесь. Оставайся, кучу литературы найдешь, кучу разных мнений взаимоисключающих найдешь здесь. Вот. Он говорит, я работаю на главное. Уходить, так уходить. Выбирать, так выбирать. Любить, так любить. Вот это слова Кришны. И он говорит, что если ты хотя бы маленький шажок сделаешь мне навстречу, я сделаю тебе сотни шагов. И он это показывает. И есть много историй, как Кришна любил своих преданных, как они ждали его, как он даже страдал ради своих преданных. Вот. И вы скажете, ну где же здесь божественный принцип? Да, это немного другое, но это настоящее, это то, ради чего нужно прилагать усилия. Единственное только и надо. Хотя можно просто поставить себе цель достичь хотя бы чего-то, хотя бы достичь райских планет или духовного мира. Но если мы стали уже на этот путь, то почему бы нам не задаться целью достичь Кришны, выпросить у него? Потому что это означает предание. И Кришне предается не только тот, кто ищет его. Это взаимное предание. Кришна тоже предается своему преданному. Можем ли мы сказать, что Нараян, Вишну, предается своему преданному? Это сложный вопрос. У нас нет такой уверенности. У них там другая система отношений. Но Кришна предается своему преданному. Всегда. При любых обстоятельствах. Поэтому мы хотели бы выбрать Кришну. И Рам это Южная Индия. Бродить по этим храмам, быть в этой среде, там каждый сгусток пыли напоминает о Рамачандре. И пропитаться любовью именно к Богу. Именно к Богу. И читать Рамаяну, вспоминая, как долго Рам спорил со своим братом Бхаратой. Хотя Кайкеи устроила так, что Бхарата должен был быть царем. Тем не менее, благородный Бхарата, не хотел быть царем. И они несколько суток беспрерывно убеждали друг друга, будь ты царем, нет, ты будь царем. Понимаете? Представьте себе Путина и Медведева, вот, которые убеждают друг друга быть президентом. Представьте там какого-то начальника фирмы или даже директора ЖЭКа, который бы спорил. И это очень трогательно, можно понять через Рамаяну, кто такой Рам, насколько он, добрый, это ничего не значит по отношению к нему. Это тот, кому ничего не надо, у которого все есть, но ему ничего не надо. И он даже Ситу отдал. Потому что люди стали говорить в городе, вот он подозрителен в смысле аморалки. И он отдал Ситу. Поэтому тема Рамаяны и личность Господа Рамачандры очень-очень глубокие. Не следует думать, что он не Кришна, поэтому он не интересный. Нет, это неправильно. Он очень интересный. Поэтому Радханат Махарадж очень много рассказывает о Господе Рамачандре. Thank you. Шиширам, Шиши Ситарам, Лакшман, Харман, Барата Шатрубна. Шиши Джаганнат, Баладев Субадра Киджа. Шри Горнитай Киджа, Шри Прабхупада Киджа. Китай Гор Премананди. Thank you.